Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно. Исполнен мир Его чудес и слава.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Сегодня приветствую в гостях Елену. Скажу, что в свое время, когда я пришла в епархию работать, видела ее на страницах нашей православной газеты, ее фотографии. То есть человек нес послушание сестры милосердия. Лен, меняется жизнь, да? Не обязательно, что мы остаемся на одном и том же месте. То есть вот жизнь дает какие-то новые обстоятельства, и Господь выводит на другие какие-то дороги, да? Но вот наша передача посвящена разговору о том, как Господь каждого приводит к себе. Имея свои таланты, каждый человек, придя к вере, выбирает свой путь. И я думаю, что вот эта дорога сестры милосердия, да, которая была в свое время, пронесла это послушание определенное время, не случайно была дана. И мы с тобой решили записать эту передачу, потому что зашел разговор о том, что все-таки женщина, русская женщина, изначально ей свойственно милосердие, ей свойственно жертвенность, она просто предназначена вот нести такой крест. И опять же, мы всегда говорим на передаче, что ниоткуда ничего не берется. Это всегда имеет истоки где-то вот в ближнем окружении, откуда человек вышел. И наша эта задача православных людей, православной женщины, вспомнить, откуда же наши истоки, какие же мы должны быть. Потому что сейчас то, что предлагает нам мир, светское окружение, то это совершенно другой образ женщины. Это образ успешной, достаточно жесткой, рациональной. Это особая роль в семье, где, скажем так, не то, что женщина не знает свое место, да, вот второго лица в семье за мужем, но это еще и очень часто не умеющая не просто послушаться, но не умеющая даже прислушиваться к главе семьи. Отсюда проблемы, безусловно, и общение с детьми. Потому что если нет этого вот мягкого женского начала, хранительницы очага, то, безусловно, и с детьми эти отношения строятся уже уродливо. И женщина теряет даже инстинкт материнства. Лена, я прошу, пожалуйста, расскажи, когда ты обрела веру, почему именно сестричество милосердия была такая стезя, которую нужно было пройти, то, что дано было Богом, да? И откуда это? Мы несем все русские женщины, пережив советское детство, советскую юность, неся вот этот груз неправильного какого-то воспитания, неправильного понимания своего места в жизни, в семье и так далее.
Ну, в первую очередь, отсутствие любви, потому что человек, не чувствуя изначально, вот, не прочувствовав чувство любви к себе, человек...
Еще в детстве,
да, он интуитивно начинает его искать вовне. Ну, соответственно, не зная никто, не в людях надо искать это... Человек постепенно, взрослея, получая вот такие вот удары вот болезненные, он постепенно, промыслом Божьим приводится именно в то состояние, что ли, одиночества, когда он понимает, что, живя среди людей, он не находит этого чувства. Ну, душа у нас так создана, что она без любви жить не может. Как бы человек себя не выстраивал, да, в социуме, пытаясь заполнить эту пустоту, так или иначе, он все равно стоит перед этой проблемой. И здесь уже Господь его ставит в такие, что ли, условия, когда человек должен решить для себя, что где же она, в мире ее нет.
То есть душа он... знает, что она есть, только вот где ее искать?
Да, то есть это как вот заложено настолько глубоко и сильно в человека, что это есть. Но в мире он этого не находит. То есть, и постепенно Господь вот так выводит человека, но если человек вот не сопротивляется, а именно как-то вот следует этому голосу, он постепенно его вот выводит на такие стези жизненные, когда он постепенно вот начинает голос Божий слышать и как-то действовать уже по промыслу. Хотя не всегда он может быть осознавать, что вот он действует по промыслу Божьему. Вот в моей жизни... Я себя вот на врачебной стезе никогда не видела. То есть это для меня всегда было вот какой-то болью. Я в детстве очень часто болела. Это всегда с какой-то вот физической болью было связано. И меня, в общем-то, в эту сторону никогда не тянуло. Но вот моя бабушка, она была медицинской сестрой. будучи инвалидом и прожив очень тяжелую жизнь, я ее просто помню по своему детству. Она умерла рано, я была еще маленькая. Но вот это ощущение какого-то, знаете, не просто какой-то человечности, да, а вот именно какого-то... Вот на сегодняшний день я могу сказать, что это присутствие святости в человеке. Это был настолько кроткий, незлобивый и любящий человек. Причем она любила не словами, от нее исходила эта любовь бессловесно. То есть можно было рядом с ней сидеть, и не хотелось вообще никуда идти. То есть это вот настолько поглощало тебя, это чувство тепла и любви. И тогда я это воспринимала как должное. Как-то в семье у меня этого не было. И вот когда меня отвезли к бабушке на лето, я вот этим, в общем-то, питалась. И вот это как бы чувство, оно очень, видимо, глубоко проникло. И временами оно действительно мне помогало вот как-то выживать. В перипетиях жизни что-то я вспоминала. И я понимала, что это есть. Что оно не надумано там не через книги, не через фильмы, а именно, что это реально есть в жизни.
Господь показал, да?
Да, вот он дал мне почувствовать и дал понимание, что это реальность. И потом, еще незадолго до встречи с вам, я встретила еще одного человека. Это была дочь репрессированного священника. Она жила в пансионате для престарелых. И вот Господь так устроил вот эту вот встречу случайно совершенно. И в этом человеке я почувствовала то же самое тепло. Это был глубоко православный человек. Валентина Петровна Орлова, Царство ей Небесное, она пережила все ужасы ребенка. Семья репрессированного священника, то есть это действительно жизнь очень тяжелая. То есть человек прожил такую суровую жизнь, и вот меня поразило то, что вот от нее исходило. Для меня тогда не совсем понятно вот эта вот радость, того, что человек живет, он может общаться с другими людьми. Почему я еще не могла это понять тогда вот умом? Потому что у человека не было ноги. Человек был лишен вообще всего, ну, социально. Жил в коморке 8 квадратных метров со своей соседкой, которая была слепая. А Валентина Петровна была глухая. Ну, вот общение, представляете, да? То есть человек не мог двигаться. Вот он сидел на кровати.
В доме старчества.
Да, в доме старчества. То есть у нее уже никого не было родных. Она была последняя в семье. Казалось бы, пространство умолилось настолько, что даже сложно представить. Здесь человек, казалось бы, лишён вообще всего. И вот эта радость, она была мне тогда непонятна. Ну, это еще вот на заре, так сказать, моего воцерковления. Сейчас-то я, конечно, это уже понимаю. Тогда для меня это было откровением. Чему радоваться? Только рыдать вообще и роптать. И вот я говорю, что Господь, вот Он дал мне еще раз почувствовать это. Я поняла, что вот уже тогда... Это было впечатление детства, а сейчас это впечатление уже, ну, взрослого человека подтвердилось, что это реальность. И надо двигаться по направлению поиска вот этой реальности. Вот не просто ее прийти и получить, да? Я в гости к ней приезжала, мы с ней общались. Ну, как общались, конечно. Ну, я говорю, там даже дело не в общении было, а вот именно присутствие этого человека. Вот это тепло, оно несколько дней, вот просто оно меня, ну, что ли, покрывало. И все заботы, они как-то умалялись на время. Но потом я поняла, что это проходит, что опять это все нагнетается, да, вот эти все какие-то заботы, проблемы, скорби, ну и так далее. Я поняла, что, читая, опять же, статическую литературу, я понимала, что у людей, которые двигались в направлении Бога, да, искали общение Божие в полноте, они получали это с избытком. Я понимала, что это реальность, что и она достижима. Постепенно как-то вот двигаться в этом направлении. Ну, конечно, сколько у нас сейчас такое время, что все равно, ну, как вот Вознесенский, да, Юнона Авось, расформированное поколение, мы в одиночку к костине идем. То есть сейчас вот именно такое время, но я не думаю, что это повод, что ли, унывать или как-то вот. То есть все равно мы двигаемся, мы через это вот вырастаем, через свои какие-то даже серьезные ошибки, падения. То есть мы вырастаем из самих себя, но если мы двигаемся в этом направлении, независимо, да, вот от того, что сколько мы там раз упали, то Господь, Он, видя наше вот упорство, наше желание все-таки это приобрести, то Он, конечно, помогает. И причем Он дает тогда, когда ты понимаешь, что ты сам не можешь. Вот когда действительно в немощи, да, сила моя совершается, вот когда ты вот полностью
доверяешься Богу.
Да, руки, доверяешься, да? И понимаешь, что ты вот при всем желании не можешь сам этого достичь. Вот тогда дается. Вот это я не знаю, даже вот словами сложно это объяснить, это дар. А дар принимается с сердцем смиренным. Вот когда это состояние маломальского смирения как-то достигается, тогда вот это дается. Но опять же, не по каким-то там, вот поставил себе цель, да, и вот так вот, как солдат. Нет, это вот действительно какой-то, ну, как дети. Особых планов там не строят, они действительно двигаются, вот живут как-то в этом направлении радости. И Господь им, в общем-то, с избытком дает. А люди взрослые, они, в общем-то, просчитываются. Они такие уже рацио, больше умом, чем сердцем. А вот Господь же не зря говорит, что вот будьте как дети. То есть здесь не призывание к тому, чтобы вот ум не присутствовал, но здесь все равно призывание к тому, что сердце, оно должно научиться чувствовать. Человек, живущий умом и закрывающий свое сердце, он, конечно, многого может добиться в социуме, в мире, да, но я когда вот с ними встречаюсь, у меня очень много друзей, которые вот, ну, совершенно не церковные люди и очень многого добились. Они очень несчастные. Когда начинаешь какие-то душевные разговоры, там потоки слез. Я не знаю, почему-то вот всегда такое чувство, что хочется действительно вот жалеть этих людей. Ну, как-то вот Господь слова дает. Слова вот именно не такие, что я их там катехизирую. Нет, конечно. Да, им это и не надо. То есть люди ищут не катехизаторов, люди ищут человеческого тепла. И, конечно, вот этот путь, каждый христианин, который хочет христианизировать этот мир, он должен его как бы грамотно пройти. Сначала образоваться самому, то есть самому достичь вот этого состояния мира души и любви к людям. Когда человек обладает знаниями церковными, но людей не любит, тут не работает. Люди, они чувствуют это осуждение. И вот сколько раз мне приходилось слышать, что вот вроде приходишь в церковь, и даже ничего не говорят, это чувствуется. Конечно, люди, они ведь не за этим идут в церковь, чтобы их там повоспитывали. Как архимандрит Кирилл Павлов говорил, что вот когда к нему обратился, один батюшка говорит, вот как вот сейчас, да, с прихожанами столько горя, столько людей скорбей, и вот, ну как с этой волной вот такой вот, которая самого тебя раздавит скоро. Как вот с этим? Архимандрит Кирилл сказал, что их не надо учить, их не надо воспитывать, их надо утешать. То есть мы, христиане, призваны к чему? Вот свет Христов нести. Это что? Сама катехизация нужна нам, чтобы мы умягчили свое сердце, и вот этим потом вот сердцем мягким, утешали людей, которые еще не знают Христа. Мне кажется, вот в этом суть православия. То есть можно открыть, не знаю, сотню школ. Люди туда не пойдут только потому, что там нету любви. Там есть занятия, все правильно.
Есть буква закона, скажем.
Есть буква закона, да? Закон Божий. Он дан Богом для того, чтобы человек правильно выстраивал свою жизнь. Но когда человек приходит вот, делать первые шаги, он не этого ищет. Когда он встанет на ноги, он действительно потом поймет, что ему надо эту свою жизнь сначала организовать. Организация – это и есть вот катехизация, то есть правильное понимание законов Божьих. Опять же, для чего? То есть, конечно, это цель не для того, чтобы обладать знаниями, а чтобы умягчить свое сердце. Вот и все. И тогда, вот если это будет, то уже мы все вот древние христиане ссылаемся как бы на это время, когда вот действительно там изливались вот эти дары Божии, что тысячи людей крестились. Они что крестились? От того, что они вот с катехизмом в руке, что ли, кого-то видели? Они вот эту любовь Божию, которая была принята этими христианами в полноте, да, они ее чувствовали, они просто шли, потому что они это чувствовали, они умом понимали. Вот у нас сейчас большинство немножко сместилось, что ли, что я не против образования. Оно нужно уже людям, которые воцерковились, но они понимают, что где-то вот они не все правильно делают что-то, да, и они уже начинают свою жизнь корректировать. Вот именно по вот этим вот, ну, скажем так, учебникам. То есть они понимают, что вот отношения к ближнему не всегда достигают желаемого результата. Сам христианин, он начинает не в ближнем искать, начинает смотреть, так, вот здесь я с нечистым сердцем подошел, у меня была корысть, у меня была зависть. Вот эти страсти проявились, а тот человек просто это почувствовал. Он не смог это объяснить себе в уме, он почувствовал и отошел от меня, как христианина. Вот и все. То есть, ну опять же я говорю, это нужно уже людям, которые осознанно себя понимают в православии, а не тем, которые вот только пришли, как дети, да, Как можно ребенка наказывать то, что он не умеет там полмыть, да? Он просто еще ребенок, он вообще ходить только учится. Он еще в возраст свой не вошел, когда ему надо вот этому учиться. И мне кажется, что вот тогда люди пойдут вот действительно в храмы, когда они будут чувствовать вот это вот тепло, которое вот, оно ведь не словами вообще передается. То есть можно ведь говорить правильные вещи, но когда сердце холодное, люди, они не отзываются.
Лен, ну вот мы говорим о том, что, в принципе, все мы, вот, приходящие в церковь, да, то есть мы приходим в лечебницу для души, то есть все мы болящие, да?
Да.
Вот, и получается так, что вот ты пришла в церковь, и вот все-таки почему сестричество милосердия? То есть были таланты, данные Богом тебе, да, вот то, что тебя заставило себя пойти именно реализовать себя вот как православного человека на этом поприще, да? С другой стороны, это всегда лечение для твоей души. Да? Вот, пожалуйста, расскажи, что это за школа была душевная, пройдена вот таким послушанием.
Мы начали говорить о том, что милосердие, вы, да, Лариса, что милосердие, оно присуще женщине. В первую очередь, я не умоляю здесь ни в коем случае мужчин. Женщина, она вот именно создана и одарена Богом этим. Почему? Потому что именно благодаря вот такому дару она делает мужчину человечнее. Но если она это, во-первых, правильно делает, будучи действительно по существу своей милосердной, не изображая это, а и уже имея это как сердечным таким своим настроем, существом, вот тогда это действительно начинает работать. Ну, я уж так грубо выражаюсь. И здесь, наверное, это было заложено Богом, как, мне кажется, в любую женщину. Другое дело, что вот такой нашей мирской суетой зачастую женщина обременена множеством таких каких-то вот забот. Она не всегда может это проявить, а потом это чувство ведь надо воспитывать. Это не просто, ну, как данность, да? Что вот дано какое-то семечко, надо за ним ухаживать, поливать, удобрять и так далее. Любой дар. Вот он именно, ну, как мы говорим, что такое образ и подобие? Образ – это данность, а подобие – то, что человек, прилагая свои усилия, взращивает в своей душе. И вот чувство милосердия, оно уже имея вот свое начало, оно при начале внешних усилиях, да, оно постепенно вот взращивается, и там уже человек, ну, женщина, да, в частности, мы сейчас о ней говорим, она понимает, что если это дар, то это, во-первых, не просто как хочу, не хочу. Это дано, и Господь, он потом спросит, вот как ты этот дар не просто даже развела в себе, а как ты его применила. На сегодняшний день я могу сказать, что вот сестричество милосердия – это такая школа, которая, ну, это, можно сказать, первая такая ступенька внешнего служения, которая сейчас вот уже постепенно перешла вот в такое внутреннее. Понимаете? То есть сегодняшний современный человек, он начинает все со внешнего. Так же, как это воцерковленность, да? Приходит в церковь, ставит свечки, да? Там как-то участвует. Постепенно, если он правильно двигается в этом направлении, он понимает, что самое-то главное – это его душа, а центр сердца. Вот от внешнего, от свечек, да, от подсвечников, от треп там и так далее, он постепенно должен идти вглубь себя. Не мир преображать, а преображать свою душу. Вот его задача на земле, смысл земной жизни. Поэтому и вот это внешнее служение, оно, как я его сейчас вот так понимаю, оно было дано для того, чтобы, во-первых, я увидела, что это заложено, и постепенно, через внешнее, постепенно стало вот оно перерастать во внутреннее.
Лена, ну вот сейчас вот современная больница, да, что представляет собой медицина, да, образование, то есть вот даже по сравнению с советским периодом, да, очень много таких падений, скажем так, в этом, да, то есть очень часто раньше люди, которые шли служить в качестве врачей, медсестер и так далее, сейчас нередко люди сталкиваются с тем, что люди работают, не вкладывая душу, да. То есть мы не говорим вообще о каком-то милосердии, да, православном, а именно просто люди недобросовестно относятся к своей профессии. Я уже не говорю, что из себя представляет современная простая больница бесплатная, да, Лен, и вот вы-то служили в такой больнице, которая как бы вот как раз не образец. да, для подражания. То есть обычная, там ситуация была очень непростая. Обычная. Лен, вот была какая-то ломка душевная, и искушения какие-то серьезные, и какие-то вот явные обретения именно вот для человека, который старается идти по пути спасения?
Ну, я человек такой трезвый, да, реалистический. То есть я понимала, куда я иду. Когда началось вот наше служение, то, ну, я не скажу, что меня шокировало. Вот. То есть я это все знала. Единственный момент, который вот я увидела, ну, уже где-то спустя год, тоже когда открылась у нас реабилитационная палата, я почему говорю, что я трезвый человек? Я не ожидала от светских людей вот увидеть у них вот этого милосердия. Это бедные, несчастные люди, мне их даже было жаль больше, чем, я имею в виду персонал, чем больных. Ну, больной поболел, выздоровел, ушел. Эти люди каждый день, знаете, это вот даже каторгой не назвать было, люди совершенно опустошенные внутренне. Потому что видеть каждый день вот эту боль, ну, это просто невыносимо, и человек психологически, чтобы не сломаться, он закрывается. Закрывается через равнодушие, вот такое внешнее, чтобы не повредить себе. Но это как-то вот заложено в человеке. Тем более, что у всех семьи, всем надо кормить. Другой бы человек сказал, да ну, я пойду там найду в платной клинике где-то или вообще какую-нибудь денежную работу найду. То есть нет, эти люди по-своему подвижники, потому что они вот ради семьи, ради детей, которых надо на ноги ставить, они вот ходят на эту работу, испытывают там муки душевные, да, ломают себя, свою психику. Вот. Естественно, вот это вот накопление зла постепенно, и оно выражается в том, что не просто даже безразличие, а вот такое, знаете, какое-то отношение к больному, вот именно как даже не к человеку, а, не знаю, к предмету. И вот тогда, когда я, ну вот я, по сути, наблюдатель, и я вот когда это стала замечать, сначала, ну, пока вот эти организационные какие-то моменты, потом ремонт палаты и так далее, то есть суета, она как-то вот не давала возможности это все как бы более пристально увидеть. А потом уже, ну, и общение с персоналом, как-то вот все более такое тесное. И я поняла, что в первую очередь реабилитация нужна самим врачам. Потому что от них ожидают не просто там какой-то медицинской помощи, от них ожидают, ну, это всегда было, да, что врач, он несет в первую очередь милосердие, милость сердца, а потом уже врачуют тело. То есть Господь вот как-то так устроил, что сначала врачуется душа, а потом тело. Ну, то есть по иерархии. Ну, поскольку в наше время не только церковь, но и Бог, да, вынесен за рамки, то, естественно, дается только вот специальная, ну, специализированная такая квалифицированная помощь, и все. Ну, хорошо, тело отремонтировали. Но мы же знаем, вот как люди верующие, что страдание тела – это следствие страдания души. То есть повреждена душа. И постепенно вот как-то вот у меня вот пришло такое понимание, что надо работать в более таком серьезном направлении. Это в первую очередь реабилитация вот самих врачей. И второе, что здесь вот сестры, они не просто должны быть помощниками бесплатными, сестры милосердия, они должны нести этот дух милосердия. Это вот не просто, знаете, вот опять же с той же книжкой катехизиса или закона Божьего, а вот именно дух. И примером для меня всегда служила Елизавета Федоровна. Ведь она, конечно, в истории церкви очень много женщин, которые послужили так или иначе на этом поприще. Но для меня, почему она вот всегда являлась каким-то таким образцом, что она в своем служении, в своем сестричестве смогла соединить вот два служения. И заботу о телесной стороне человека, да, открыв вот свою лечебницу, посещая вот все вот такие вот места, где действительно человеку требовалась медицинская помощь, и служение духовное. Но она сама в себе уже это несла. Она не читала лекции, она не показывала видеофильмы. Собственно говоря, она вообще мало говорила на самом деле.
То есть это нужно было родиться великой княгиней, пережить страшную смерть мужа и простить убийцу мужа, да?
То здесь, вот... знаете, вот мне кажется, это вот такие внешние факты ее жизни. На самом деле это ведь воспитание души с детства.
Конечно.
Она не просто вот... Мы все получаем эти скорби. кто-то даже, знаете, вот такие, что там иногда в ужас приходишь, как человек еще вообще может жить.
Лен, заговорила о великой княгине Елизавете Федоровне, да? Для нас вот образ этой святой, это вот ее вехи жизни, да? То есть человек, который, будучи на самой высоте, да, будучи великой княгиней, пережила страшную смерть любимого, горячо любимого мужа и пришла в тюрьму к убийце, чтобы простить его, да, чтобы вот выразить это чувство прощения. Затем, придя уже к монашеству, да, открывает Свято-Мариинскую обитель, да, где действительно лечится и тело, и душа человека. То есть вот когда мы говорим об образе русской женщины, вот, мне кажется, вот что царская семья, что образ великой княгини Елизаветы Федоровны, это вот как раз показатель, какой должна быть вот тот идеал, какой показан русской женщине. От чего мы совершенно отпали. То есть внешние такие вехи, да, но вот мы говорим о том, что всепрощение, милосердие, вот эта вот мягкость женская, жертвенность, то есть она настолько вот глубоко в природе женской сидит. И вот насколько мы в этом плане поломаны. И если сейчас происходит так, что старых родителей отдают в дома старчества, живые, здоровые дети и внуки, да, отказываются от собственных детей. То есть у нас, в принципе, сейчас заполнены детские дома сиротами при живых родителях. Даже те дети, которые не отданы в детские дома, часто живут гораздо бедственнее, да, чем те, которые сиротами оказались в детских домах. То есть вообще это настолько вот показатель деградации, мне кажется, именно все-таки женщины.
Здесь вот я бы не стала делить на мужчину и женщину, потому что создан единый человек. Здесь идет деградация, скажем так, и того, и другого. Когда женщина не исполняет свою роль, то, собственно говоря, это, ну, как говорят, вот в семье, да, нет у кого-то одного виноватым. Так и вот, если смотреть с духовной точки зрения, то не женщина портит мужчину, да, или мужчина вот такой, что вот из-за его вот такой инфантильности женщине приходится брать на себя функцию такой вот строительницы коммунизма, а это как бы вот двустороннее такое движение. Каждый не исполняет свою роль, предназначенную Богом. Ну, это, скажем так, ожидание от другого, да. То есть вот у меня много знакомых, которые вот семейных людей, которые вот именно недопонимание от отсутствия любви друг к другу, да, выставляют вот именно такие требования, что каждый ожидает от другого. И здесь вот именно ошибка в том, что человек не понимает, что в первую очередь он должен начинать с себя. И здесь, когда женщина богоборствует в том, что она перестает исполнять свою роль женщины, тогда, как следствие, да, вот это вот отсутствие тепла, любви, заботы и, собственно, вот сама семья не может удержаться только на чем-то одном действии. То есть она внешне, может быть, и существует, вот, но только существует. А полноценной жизни семьи нету, потому что, ну вот мы сказали, да, что не присутствует этого главного тепла. Потому что вот, извините, конечно, за банальный такой пример. Дом, нетопленный дом, в нем как-то вот жить, мягко говоря, не очень уютно. А вы затопите, да, включите свет. Вот, тогда действительно захочется в нем остаться.
Это роль как раз женская. Жить.
Конечно, да? Это женская роль, потому что мужчина, он создан для внешней деятельности, для социума. Женщина создана для того, чтобы сохранять вот это тепло внутри. Если она от этого отказывается, начинает примерять на себя вот эти мужские одежды, ну, по свойственной ей ответственности, такой вот энергичности, она, конечно, достигает, но теряется главное. Теряется главное, и потом вот это вот страдание, оно выливается в том, что потеря вот этого главного и время, которое уже ушло. То есть мы же говорили о том, что это воспитание самого себя, внутреннее воспитание, это труд. Это действительно какие-то преломления вот своей гордыни и так далее. То есть это действительно не просто вот книжку прочитал, все понял и пошел и сделал. Это очень серьезное такое делание, которое требует очень многого от человека. И здесь вот в одночасье этого добиться нереально. Поэтому человек, современный человек, он настроен на достижение вот этого быстрого успеха. Он воспитан в этом. Да? Нажал кнопку, получил результат. И здесь вот этот вот труд, а тем более труд душевный, ну, этому же надо учить. И учится это прежде всего в семье. Никакой педагог на уроке ребенка этому не научит. Этому обучается ребенок в семье, причем негласно. И вот возвращаемся к примеру Лизаветы Федоровны, изучив вот ее жизнь, и потом как-то вот уже анализируя, я понимала, что вот все самое основное, то, что она реализовала потом, уже будучи зрелым человеком, она получила в семье. Вот эту в первую очередь любовь. Как правильно любить ближнего, как относиться к нему с заботой, как уметь сострадать. Это вот вещи, которые, понимаете, они впитываются именно вот в этом возрасте. А потом это просто вот, ну, поливка, удобрение, да, и так далее. И здесь вот, поскольку у нее это было дано в такой вот полноте и чистоте, и обладая вот этим вот потенциалом, она его просто вот по жизни воспитывала в себе, и уже, ну, даже вот эти вот скорби, которые вы называли, да, потеря мужа вот такая страшная, то, что она вот приняла решение монашества, потому что для того времени это было все-таки осуждение общества. Будучи, понимаете, такой, скажем, особой высокого ранга,
царского дома, да.
Царского дома, и принять на себя монашество, ну, это было очень осуждено в высоких кругах, потому что на тот момент отношение к церкви было, ну, мягко говоря, с легким пренебрежением, а тем более монашество. Поэтому вот для нее это было действительно в то время вот ее поступок был подвигом.
Дорогие радиослушатели, мы прервем наш разговор с Еленой, чтобы встретиться через неделю и продолжить нашу беседу. Напомню, что сегодня у нас в гостях Елена, которая имеет опыт сестры милосердия. И я, журналист Лариса Ларионова, мы прощаемся с вами. Храни вас Господь, до новых встреч!